Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Безработица и смена половых ролей в семье. Гость «Американского часа» – антрополог Бенджамин Альберти. Кинообозрение с Андреем Загданским. Бумаги Пентагона. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Сдавшиеся». Роман американо-корейского писателя Джан Ре Ли. Мишель Обама воюет с ожирением у подростков. Репортаж Владимира Абаринова. Картинки с выставки. Коллекция «Сабарски». Вена в Нью-Йорке. Экономический кризис по-разному ударил по мужчинам и женщинам. Первым пришлось хуже. Их чаще сокращают. В разгар великой рецессии в ноябре 2009 года каждый пятый мужчина в самом продуктивном возрасте от 25 до 54 лет остался без работы. Из-за этого Америка впервые за всю свою историю оказалась в ситуации, когда женщин в стране работает больше, чем мужчин. Эта статистика отражает сдвиги. Экономическая реальность заставила радикально менять традиционные половые роли в семье. Все больше женщин взяли на себя роль добычиц, пока их мужья ведут домашнее хозяйство, присматривают за детьми, готовят обед и встречают жен, вернувшихся с работы. Об этих переменах наш корреспондент Ирина Савинова беседует с профессором антропологии колледжа штата Массачусетс Бенджамином Альберти.
С древних времен роль мужчины в семье ассоциировалась с добычей пищи, а женщины с приготовлением ее и присмотром за детьми. Когда сложились традиционные роли в семье и какие изменения они претерпевают?
Я антрополог, и мой горизонт довольно широк. Я полагаюсь на примеры из всего спектра культур. Понятие «семья» включает не только любовь и детей, но и экономику. Роли, как вы их определили, важны как составляющие, но основу семьи определяет экономика. Такой уклад существует давно. Изменения определенно происходят. Роли в семье, играть которые предписывается мужчине и женщине, и само понятие брака изменялись исторически, но в особенности заметные изменения произошли за последние 40 лет и происходят сегодня, отражая всю тяжесть нового бремени экономического кризиса. Семья всегда трансформировалась, но во время экономического кризиса это происходит под наружным давлением. Современное понятие, что такое семья, недавнее образование. Я считаю, что оно окончательно сформировалось в 19 веке под влиянием викторианской идеологии. Женщине полагалось находиться дома и присматривать за детьми. Мужчина всегда трудился на разных поприщах, правил империи, например. Но такое определение семьи применимо только к меньшинству. Экономика всегда связана с понятием класс. Роль мужчины как добытчика характерна для среднего класса. Для рабочего класса характерно превращение женщины в содобытчицу. Тем не менее, мы наблюдаем, что роль женщины как матери успешно проходит проверку времени.
Когда сложилось наше понятие «современная семья»?
Мы соотносим наше понятие, что такое современная семья, с 1950-ми. В 60-е и 70-е, с возникновением движения за гражданские свободы и феминизма, стало очевидным, что равенство ролей в браке отсутствует, и за него началась борьба. Как результат, недавние социологические опросы, в данном случае Центра Шрайвера, отразили тот факт, что по сравнению с 70-ми, 63% современных американских женщин стали помогать мужьям зарабатывать на жизнь или стали вообще единственными, кто приносит доход в семью. Также отмечается, что сегодняшние женщины лучше образованы, чем мужчины, по сравнению с 70-ми. Изменения в ролях мужчины и женщины в семье продолжают происходить на наших глазах.
В экономически трудные времена, когда мужчина остается дома и присматривает за детьми, все ли в семье счастливы?
Действительно, очень важно понимать, все ли довольны переменами. Но сегодня в семье несчастье счастливы не из-за изменения ролей, а из-за финансовой ситуации в целом. Кризис повлек за собой напряжение в супружеских отношениях. А где напряжение, там люди несчастливы. Положение, однако, не безысходное. Нужно обсудить изменения в сценарии и определить, как можно справиться с временными трудностями. Выход можно найти всегда, но на то, чтобы научиться исполнять новые функции в семье, требуется время. Пережить этот переходный период и выйти из него с победой отнюдь не не так сложно. Новые роли, исполняя которые нам приходится делать что-то, что мы не запрограммированы делать, еще не делают людей несчастными.
Процесс приспособления к новым ролям идет на наших глазах. Какова перспектива? Куда придет семья через 10-20 лет?
Каково мое предсказание? Взглянем еще раз на результаты социальных опросов. В докладе исследовательского центра Pew говорится, что по сравнению с 70-м годом, когда 7% женщин были единственными добытчицами, зарабатывающими семье на жизнь, сегодня таких уже 22%. Это серьезные изменения, хотя и довольно медленные. Я предсказываю, что в последующие 20 лет этот процесс продолжится. К концепции «женщина как единственный кормилец» начинают привыкать, в том числе и мужчины.
Как семьи практически решают вопрос определения ролей в семье?
Возьмите мой пример. Мой заработок в семье главный, но ради соблюдения равноправия я взял на себя по крайней мере половину работы по уходу за детьми и работы по дому. Я вожу детей в библиотеку, в группу чтения. Днем туда приводят детей в основном женщины. Видя меня, они спрашивают меня, как я нахожу время. Часто говорят, мой муж ни за что не сможет такое делать. Или хвалят, говоря, какой я молодец. Так что мужчину в такой якобы женской роли поддерживают и сами женщины. В докладе центра Шрайвера, опубликованном в прошлом году, говорится, что женщины и мужчины имеют одни и те же устремления, направленные на достижение экономической стабильности семьи. И они с готовностью принимают на себя новые обязательства и роли, только бы семья выполнила свои функции.
Почему, однако, так происходит, что мужчины, простите меня, сдают позиции? Их с работы увольняют чаще.
Природа нынешнего кризиса отчасти такова, что от него сильно пострадал строительный бизнес, а многие мужчины заняты именно в индустрии возведения новых домов. Но равновесие, кажется, восстанавливается, и многие женщины тоже остаются без работы. Также, по традиции, женщины, а не мужчины, всегда выполняли больше временной работы, а ее всегда можно найти. Отсюда занятость женщин была и остается более постоянной. Женщины всегда вносили вклад в бюджет семьи, но выполняя отличную от мужской работу.
Каково отрицательное воздействие кризиса на семью?
Плохой стороной изменения ролей внутри семьи является то, что семья живет под огромным стрессом, пытаясь сбалансировать работу в офисе и дома. Мужчина вы или женщина, вы живете под дополнительным напряжением. И мы все, и мужчины, и женщины, заслужили похвалу за то, что можем так успешно примирять наши надежды и мечты с создавшимися экономическими условиями, а не углублять противостояние полов, как это иногда представляет пресса. В трудное время семье удается сохранять себя ценой переосмысливания традиционных обязанностей.
Give her Ajolie, the 8-hour perfume for that 24-hour woman.
I can work till 5 o'clock, come home and read your tickety tock.
Tonight I'm gonna cook for the kids.
And if it's loving you one, I can kiss you and give you the shivering fit.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда 2 недели назад на церемонии вручения «Оскаров» документальный фильм «Бумаги Пентагона» назвали среди 5 номинированных в этой категории картин, зал встал. Но далеко не всюду фильм встречают с таким энтузиазмом. О самой, пожалуй, противоречивой картине по всем «Оскаровском» каталоге рассказывает ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Когда я смотрел новый документальный фильм «Самый опасный человек в Америке» Даниэл Эльсберг и «Документы Пентагона», то я все время думал, с публикацией какого аналогичного документа в русской или в советской истории можно сравнить «Документы Пентагона» и их публикацию сначала в «Нью-Йорк Таймс», а затем в других газетах в Америке в 1971 году. И я нашел более-менее точный аналог. «Архипелаг ГУЛАГ». Когда в 1989 году «Новый мир» опубликовал фрагменты «Архипелага», мне и многим казалось, что это все. Все увидели, на какой чудовищной лжи была построена страна. Само основание, на котором стоял коммунистический режим, было уничтожено, выбито из-под ног. Преступление было названо преступлением. Назад пути нет. Время показало, что я ошибался, как мы с вами знаем. Но тогда, когда в метро все или почти все сидели с синими журналами и читали «Архипелаг ГУЛАГ», как-то придавал надежду. Говорю об этом только для того, чтобы передать знает наш слушатель степень значимости документов Пентагона. Полное название документов по-русски звучит «Американо-вьетнамские отношения с 1945 по 1967 год». Доклад, подготовленный Министерством обороны. И это исследование было написано по заказу министра обороны Макнамары. Это был совершенно секретный документ, в котором были зафиксированы подлинные причины войны во Вьетнаме, а также, как в нарушении законов и Конституции США американские войска оказались во Вьетнаме, как была проведена эскалация войны, как Джонсон, который во время предвыборной кампании 1964 года говорил, что не пошлет американских солдат воевать во Вьетнам, а на самом деле уже планировал бомбардировки. Документы однозначно доказывали, что официальные лица в администрации сначала Кеннеди, потом Джонсона, знали, что войну выиграть невозможно, и что война унесет куда больше жертв, в том числе и среди мирного населения, чем официальные лица готовы были признать, и многое-многое другое. Подлинные цели войны. 10%, чтобы жители Вьетнама жили в более-менее свободной стране. 20%, чтобы Вьетнам не достался Китаю. 70%, чтобы Америка избежала унизительного поражения. И также выйти из кризиса незапятнанными, неприемлемыми методами, которые мы используем в войне. Таковы слова Джонсона, которые были опубликованы в этих документах Пентагона. Всего около 7000 страниц.
It was the evening of October 1st, 1969, when I first smuggled several hundred pages of top-secret documents out of my safe at the Rand Corporation.
Эти 7 тысяч страниц были опубликованы потому, что 40-летний аналитик Пентагона, доктор наук, блестящий ученый, поначалу предельно далекий антивоенного движения человек, Дэниел Элсберг, автор парадокса Элсберга в теории решений и человек, который сам участвовал в войне во Вьетнаме, пришел к выводу, что эта война бессмысленное убийство и нужно сделать все, чтобы эту войну остановить. Он скопировал все 7 тысяч страниц этого секретного исследования и передал копию документов в «Нью-Йорк Таймс». Когда газета опубликовала первую порцию документов, они не могли, естественно, выгнать все сразу, это была абсолютная бомба. Администрация Никсона потребовала остановить публикацию. Издатель «Нью-Йорк Таймс» отказался. Администрация подала в суд. Суд временно остановил публикацию до суда. Тогда «Вашингтон Пост» опубликовал следующую порцию документов. Администрация подала в суд на «Вашингтон Пост». Остановили публикацию «Вашингтон Пост». И так последовательно 16 газет издавали уже следующий и следующий фрагмент документов. Даниэла Элсберга судили. На суд закончится ничем в силу неправильного судебного разбирательства. Элсберг вышел свободным человеком. Для одних предателем, для других он настоящий герой. В фильме мы много видим и молодого, и уже совсем не молодого Элсберга. Ясно мыслящий и артикулированный человек, который много говорит о бессмысленности войны и своем моральном долге патриота остановить войну. Один из последних кадров фильма Элсберга арестуют во время антивоенной демонстрации уже сейчас, много лет спустя. И молодые полицейские уважительно усаживают элегантного пожилого профессора в черный воронок. Был ли Элсберг подлинным патриотом? Может быть, лучший ответ в словах Никсона, который обращается к своему госсекретарю Генри Киссинджеру, как раз в тот период, когда Элсберг копировал документы Пентагона и был готов за публикацию государственного секрета сесть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. И эта пленка, записанная в 1971 году, использована в фильме. «Генри, — говорит Никсон, — у нас тут разные взгляды. Мы должны их бомбить. Мне нет никакого дела до гражданского населения». И далее, когда Генри Киссинджер мямлит что-то, что, мол, жертвы среди гражданского населения настроят международную общественность против вашей администрации, администрации Никсона, Никсон говорит, а почему бы не использовать атомную бомбу? Глядя на Даниэла Элсберга в фильме, я думал, так же, как думал, когда смотрел фильм об английском хирурге, который делает бесплатные операции в Киеве, хорошо, что такие люди есть. Хорошо, что мне удалось жить с ними на одной странице истории. Мир не безнадежен. И еще я вспомнил другой фильм. «Дело Литвиненко». Помните, Саша? Мы говорили с вами о картине Андрея Некрасова, о другом человеке, который пошел против системы в другой стране, в России. Писал и говорил о преступной коррупции тоже на вершине власти, в Кремле. Он не стал героем России, он бежал в Англию, и его отравили полонием.
Вы знаете, эта история, конечно, противоречивая, и точку тут поставить невозможно, потому что у историков есть разные представления о Вьетнамской войне, и ни один документ не может быть окончательным вердиктом. Но кто по-настоящему герой, по-моему, в этой истории, так это американская пресса, те же самые 16 газет, которые поддерживали свободу слова любой ценой.
Henry Kissinger said that Dr. Daniel Ellsberg was the most dangerous man in America, and he had to be stopped.
Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Роман, о котором нам сегодня расскажет ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова, относится к дефисной литературе, на этот раз американо-корейской.
Роман «Сдавшиеся» – третий по счету роман Джана Рели, американского писателя корейского происхождения. Многочисленные обсуждения этой вещи в американской периодике лишь отчасти посвящены самому роману, преимущественно его критике. Главная же тема всех рецензий – обсуждение кризиса жанра, то есть проблем современной прозы вообще и современного романа в частности. Почему именно этот роман выпустил Джина из бутылки? Надо сказать, что первая книга Ли, роман 95-го года «Носитель языка», был принят на ура. Ведущий критик журнала «Нью-Йоркер» Джеймс Вуд написал:
«Носитель языка – самая оригинальная вещь Ли. Ни структурно, ни лингвистически эту работу нельзя назвать дерзкой. Но роман демонстрирует тихий авангардизм содержания. Сознанием и с тонкой наблюдательностью Ли воссоздал картину эмигрантской жизни, жизни на ощупь, постоянно балансирующей между ассимиляцией и отчуждением».
Не знаю, почему Джеймс Вуд выбрал для романа «Носитель языка» выражение «авангардизм содержания». Главное впечатление от этого романа определяется, по-моему, талантливым и точным использованием все тех же старомодных литературных инструментов – метафор, аллегорий, оксюморонов, сравнений и прочее. Например, в описании трапезы в корейском доме.
«Мы ели почти в полной тишине, по обычаю корейских семей, сгорбившись над дымящимися горшками и мисками, как монахи над свитками».
Сюжет нового романа «Ли, сдавшиеся» – современный вариант путешествия аргонавтов, где Езон – кореянка-иммигрантка Джун, медленно умирающая от рака в Америке 80-х годов. Главный ее спутник – ее бывший муж, американец Гектор. А золотой руно – их сын, который ушел из дома и которого они ищут. Это фабула. А содержание романа – эпос, на фоне которого проходят жизни героев. История начинается в Корее в начале 50-х, во время войны, а заканчивается в Америке и в Италии 80-х и включает, по выражению рецензента Раферти, жестокости войны и горести выживания.
«Ужас военного времени в том, что вы не знаете, что произойдет в следующую минуту, через час, завтра. Вы не можете ничего рассчитывать, ни на что надеяться. Случай может спасти вас или погубить».
И роман «Сдавшиеся» полон ярких, обреченных персонажей, которые проходят по жизни героев к своей насильственной и часто бессмысленной гибели. Один из них – северокорейский мальчишка-гарнист, которого мучают два американских солдата. Он поселяется после войны в ночных кошмарах Гектора, который был третьим солдатом и должен был бы спасти мальчишку, но не спас. Джун, корейская девочка, заканчивает войну в сиротском приюте в Южной Корее. Она пробиралась на юг со своей огромной семьей и по пути на страницах романа теряет их всех одного за другим. То есть материал романа уже сам по себе впечатляющая история. Автор – талантливый рассказчик, доказавший это двумя предыдущими романами. И вот при таком сочетании роман, который был, казалось, обречен на успех, явно не удался. Это и вызвало волну теоретизирования и по поводу секретов литературного мастерства, и по поводу обреченности романа как жанра. Джеймс Вуд пишет:
«Ли – одаренный хроникер войны. Его ошибка была в том, что он захотел сделать эту хронику увлекательным чтением, и для этого допустил в роман традиционные сюжетные ходы. Когда в детский дом в Корее, где Гектор работает подсобником, приезжает красивая и несчастливая Сильвия, жена сурового пастора, читатель, имеющий представление о мыльных операх, немедленно понимает, что нам предстоит закружиться в вихре безумной преступной любви, и роман вдруг вступает в мертвую зону принятого».
Другой рецензент Теренс Раферти во всем винит третье лицо.
«Нота всеведения, невольно появляющаяся в повествовании от третьего лица, для Джана Ли и вообще для современного автора неестественна. В прежних романах Ли всегда звучал его собственный, размышляющий и сам себя корректирующий голос. И он сослужил ему добрую службу. Ли явно не любит играть роль Бога, потому что в этом случае есть опасность перегрузить своих персонажей действиями, мыслями и сюжетом так, что они потеряют жизнеспособность. Но в этом романе Ли пошел на риск, поэтому он вынужден вносить искусственное разнообразие, переходить из одного времени в другое, представлять разные точки зрения на одно событие, чтобы сделать, если не прекрасными, то хотя бы интересными 500 страниц текста».
На 400-й странице романа уже вспоминаются строки Иосифа Бродского: «Поэма приближается к концу, читатель рад, я вижу по лицу». Справедливости ради, надо сказать, что стилистическое мастерство не изменяет Джану Ли в новом романе. Вот, например, его описание любовного акта.
«Суета любви. Его руки так бегали по ее телу, будто она была слеплена из глины, и он отчаянно пытался перелепить ее заново».
При обсуждении романа Джана Ли «Сдавшиеся» все вспоминают Льва Толстого. Не только потому, что Ли замахнулся на эпос масштаба «Войны и мира», но и потому, что главное сильное чувство, которое остается в душе после этого романа, тоскливое ощущение, что не человек управляет историческими событиями, а история швыряет человека, как океан, щепку. Что касается тайны литературного мастерства, то она так и остается тайной. Я вспоминаю появление в Советском Союзе в 1966 году романа «Мастер и Маргарита». Первые два абзаца показались мне обычным стандартом советской прозы. И вдруг третий абзац. Следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. В тот час, когда не было уже сил дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея. Я помню, как у меня перехватило дыхание. Еще ничего не случилось, еще не сгустился из знойного воздуха призрачный гражданин странного вида. Но эти строки, такие уверенные, такие вольные, были как первые шаги на выход, по выражению Джеймса Вуда, из мертвой зоны принятого.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Мишель Обама воюет с ожирением у подростков. Репортаж Владимира Абаринова. Картинки с выставки. Коллекция «Сабарский». Вена в Нью-Йорке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Особенности планов грядущей амнистии к 65-летию Победы, поступивших на рассмотрение парламента, обсуждаем с депутатом Госдумы Татьяной Москальковой и адвокатом Сергеем Бровченко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. В Урус-Мартановском районе Чечни сотрудники правоохранительных органов преследуют группу боевиков. По информации министра внутренних дел Республики Руслана Алханова, в ходе боя убит участник незаконных вооруженных формирований. Росавиация запретила перевозку пассажиров авиакомпании «Авиастарту», самолет которой совершил минувшей ночью аварийную посадку около московского аэропорта Домодедово. Пострадали 8 членов экипажа. Самолет совершал технический рейс из Египта в Москву. И на его борту не было пассажиров. Бассейно-Шушенской ГЭС введен в строй второй из гидроагрегатов, поврежденных в результате аварии. Первый был запущен в конце февраля. Сообщается, что при ремонте на обоих агрегатах установили усовершенствованную систему контроля. На рассмотрение Госдумы России внесены президентские поправки в законодательство, позволяющие партиям, не представленным в парламенте, участвовать в заседаниях законодательных органов. Приговор по делу о беспорядках в карельском городе Кондопога будет вынесен 29 марта. В понедельник Верховный суд Карелии вновь уже во второй раз отложил оглашение вердикта. Суд в Москве санкционировал арест бизнесмена, убившего жену и двух дочерей. Юрий Меркин сознался в убийстве, заявив, что сделал это из-за крупного долга, который возник, по его словам, из-за высоких банковских процентов. Известная певица, народная артистка России Валентина Толкунова будет похоронена в среду на Троекуровском кладбище в Москве. Валентина Толкунова скончалась от рака в Боткинской больнице сегодня, ей было 63 года. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня вновь заявила, что решение Израиля продолжить строительство домов в Восточном Иерусалиме является препятствием к прогрессу в ближневосточном урегулировании. В Пакистане арестованы двое боевиков талибов, обвиняемых в планировании похищения дипломатов и терактов в пятизвездочных отелях.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Мишель Обама воюет с ожирением у подростков. Репортаж Владимира Абаринова. Картинки с выставки. Коллекция «Сабарски». Вена в Нью-Йорке. Медицинская реформа, чего бы она ни стоила стране вообще и демократам в частности, теперь кажется неизбежной, потому что Обама объявил ее своим приоритетом. Примирившись, политики спорят о частностях и считают деньги, пытаясь сократить расходы. Это неизбежно, потому что Америка скоро будет тратить на здравоохранение $1 из каждых 5, в полтора раза больше, чем самая благополучная в этом отношении Франция. Среди причин – сдельная оплата медицинских услуг, судебные процессы, вздутые цены, бюрократический балласт, продленная смерть. Каждый день агонии стоит больнице 10 тысяч. Но самая наглядная причина у всех перед глазами – американцы намного толще европейцев. Ожирение стоит Америке больше Пентагона. К тому же, предупреждают специалисты, никакая реформа не спасет людей от себя и фастфуд. В Америке выросло целое поколение, которое просто не знает, что еду можно готовить дома. Еще хуже, что от дорогостоящих последствий вредной диеты, состоящей главным образом из сахара, жира и табака, чаще всего страдает та часть общества, которая просится к нему на иждивение. Чем люди беднее, тем они толще. То есть это и социальная, и медицинская, и экономическая проблема. Вот почему Мишель Обама объявила войну ожирению. О том, как она ее ведет, рассказывает репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Было время, когда администрация советских пионерских лагерей откармливала детей как на убой, а режиссер Ильям Климов высмеивал это обыкновение в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен».
Бекибоу плюс 120 грамм, сырья плюс 140 грамм, ирянка плюс 20 грамм, второй отряд весь.
Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это они к концу смены за тонну перевалят.
Сегодня на эту тему уже не пошутишь, особенно в Америке. Избыточный вес детей здесь осознан как угроза здоровью миллионов американцев, говорит эндокринолог, директор Центра по изучению диабета Вашингтонского университета Говарда Гейл Нанли-Бленд. Собственно говоря, детское ожирение может возникнуть в один из трех периодов. Бывает, что избыточный вес набирает младенец. Но если принять меры, вероятность того, что он останется тучным, составляет около 20-25%. Из тех детей, которые страдают ожирением в 5-6 лет, около половины в дальнейшем не могут избавиться от чрезмерного веса. Но если ожирение приходит в юности, шанс, что оно останется, составляет уже 90-95%. То есть, чем старше ребенок, тем выше вероятность, что он сохранит лишний вес и тогда, когда станет взрослым. На вопрос, возможно ли побороть опасную тенденцию, доктор Нанли Бленд отвечает утвердительно. У меня был пациент, который весил около 600 фунтов. Когда он приходил ко мне в кабинет, он не мог сидеть на столе для обследования. Он бы его опрокинул. Он не мог посещать школу, потому что не помещался за партой. Он не мог завязать шнурки своей обуви. При этом он хотел похудеть настолько, чтобы можно было кататься на велосипеде. В конце концов, ему удалось сбросить вес, и он смог кататься на велосипеде, но это потребовало огромных усилий. Уточним, 600 фунтов – это 272 килограмма. Последнее время лидером общенациональной кампании против детского ожирения стала первая леди Мишель Обама. Она встречается с губернаторами, производителями продуктов питания, школьными администраторами. А недавно в городе Джексон, штат Миссисипи, она провела встречу со школьниками средних классов. Я действительно прошу вас помочь мне. Вас когда-нибудь просили первая леди или президент Соединенных Штатов помочь им? Так вот я прошу, поможете? Хорошо, тогда я скажу, что нужно делать, потому что мы можем принять законы. Ваши родители могут действовать по-своему, школы по-своему, но если вы не готовы сделать свою часть работы, все будет напрасно, понимаете? Вы должны захотеть перемен. Все зависит от выбора, который сделаете вы. То же самое я говорю своим детям. Выбирайте здоровый образ жизни. Когда вам хочется перекусить, вы выбираете между шоколадным батончиком, картофельными чипсами и яблоком. Так? Просто подумайте, не стоит ли положить на поднос немного больше фруктов и овощей и попытаться съесть их? Можете вы это сделать? Ну, давайте.
Can you do that? Come on now. A little less enthusiasm there.
Что-то не слышно особого энтузиазма. Вы должны быть активными, больше двигаться. Так ведь? Это значит, нельзя часами сидеть перед телевизором или за видеоиграми, или за компьютером. Вы должны встать и двигаться. Этим вы можете мне помочь?
Can you help me with that? Yeah.
Марго Вутен, директор Центра за использование науки в интересах общества, высоко оценивает усилия первой леди. Один из ключевых элементов ее кампании, которую я считаю чрезвычайно важной, состоит в том, чтобы улучшить качество питания в школах. $1 миллиард в год, который президент запросил у Конгресса, будут использованы на обеспечение большего числа учеников школьными обедами и завтраками и на оздоровление этой еды, увеличение доли фруктов, овощей и крупяных продуктов из цельного зерна. Второе, чего мы ждем от Конгресса, это решение убрать из школьных торговых автоматов нездоровую пищу. В наше время высокой статистики ожирения это просто абсурд продавать в школах шоколадные батончики и газировку. Задача не так проста, как представляется на первый взгляд. Борьба с детским ожирением ущемляет интересы пищевой индустрии с многомиллиардными оборотами. Производители навязывают детям свой продукт через рекламу. Поэтому сторонники здорового питания пытаются законодательно ограничить рекламу вредных еды и напитков. Мы должны противопоставить этой системе сбыта свою, пропагандировать полезные для детей продукты, но необходимо также избавиться от рекламы вредной еды. В настоящее время компании и производители тратят $2 миллиарда в год на рекламу. И реклама эта такая ловкая, такая заманчивая. Моя маленькая дочка никогда не прокручивает вперед запись передачи, чтобы не смотреть рекламу, потому что реклама такая занятная, и она лезет изо всех щелей. Она не только по телевизору, но и в детских радиопрограммах, детских журналах, в интернете. Она вмонтирована в компьютерные игры. Производители взяли на себя обязательство сократить рынок нездоровой еды, но исследования показывают, что они прилагают недостаточные усилия, и что большая доля рекламы для детей – это по-прежнему реклама нездоровой еды. Серьезная компания нуждается в серьезных средствах. Родилась идея обложить дополнительным налогом производителей соды, как называют в Америке безалкогольные газированные напитки с синтетическими добавками. Вырученные средства предлагается направить на финансирование программ по пропаганде здорового образа жизни. Именно это было сделано в свое время с табачными изделиями. Но представитель Американской ассоциации производителей прохладительных напитков Кевин Кин считает аналогию некорректной. Вы можете пить соду и оставаться здоровым человеком, чего не скажешь о курении. По его словам, сокращение доходов производителей скажется на общей экономической ситуации в стране, в том числе на уровне безработицы. У нас имеются экономические выкладки, которые показывают, что потери отрасли составят $22 миллиарда, а это и потеря рабочих мест. Это отразится на объемах продаж. Дискуссия вокруг налога на соду и ее уподобления курению совпала с регулярным медосмотром президента. Для Барака Обамы это было первое обследование в качестве главы государства. Интерес прессы к этому событию подогревался и тем, что у президента обнаружилось повышенное содержание холестерина в крови. Кроме того, выяснилось, что он так и не бросил курить. На очередном брифинге пресс-секретаря Белого дома Боба Гибса забросали вопросами на эту тему. Сейчас обсуждается новость о том, что уровень холестерина у президента выше нормального, и что он по-прежнему борется с привычкой к курению. Не имеете ли вы или президент сказать что-либо по этому поводу американцам, которые пытаются избавиться от лишнего холестерина или бросить курить? Он, возможно, съел за последний год несколько больше чизбургеров, и, по-моему, он сам говорил вам, что съел больше десертов, чем, по моим наблюдениям, он ел прежде. Это потому, что теперь у него больше шикарных мероприятий или потому, что у него есть собственные повара? Думаю, большинство людей скажет вам, что чем больше десертов ты видишь, тем больше их ешь. Здесь действительно готовят изумительные десерты, и ему всегда подворачивается случай съесть больше, чем следовало бы. Что касается курения, то президент продолжает употреблять антиникотиновую жевательную резинку. Иногда он не в силах одолеть привычку, как это бывает со многими, кто борется с этим пристрастием. Like many who have struggled with kicking that habit. Может, ему трудно, потому что год выдался такой напряженный, какого у него никогда прежде не было. Да уж, конечно, одно другому не помогает. А по-честному, у кого он стреляет сигареты? Я не курю, и поэтому не могу знать. Как видим, и у президента есть свои маленькие слабости. Now the waitress said, eggs and sausage and a side of toast, coffee and a roll, hash browns are easy, chili in a bowl with burgers and fries, what kind of pie? It's a graveyard charade, a late-shift masquerade.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня наша регулярная рубрика «Картинки с выставки» вновь отправится в один из самых популярных музеев Нью-Йорка, в новую галерею, посвященную австро-германскому модернизму. Здесь прошла выставка коллекции Сержа Сабарски, ставшей основой всего музея. Серж Сабарски был колоритным персонажем, воплощающим дух старой Вены, перемещенной волей истории в Нью-Йорк. Сабарски родился в 1912 и умер в 1996. В долгую жизнь вместились все приключения 20 века. Сабарски родился в буржуазной семье, но после ранней смерти отца зарабатывал на жизнь в кабаре, декоратором и клоуном. Бежал от нацистов сперва во Францию, потом в Америку. Во время войны 3 года служил в американской армии, потом стал торговать картинами. Открыл безмерно популярную галерею, встретился и подружился с богачом Рональдом Лаудером, который и открыл новую галерею – музей австро-немецкого модернизма. Этот музей всем обязан Сабарски, потому что именно он привил Нью-Йорку вкус к своему любимому искусству – венскому модерну. Экспозиция, составленная из 230 работ, собранных Сабарски, идеально представляет эту изломанную, декадентскую и соблазнительную эпоху. Сам Сабарски не верил в искусствоведение. Он считал, что наслаждение от картины приходит в момент слияния с ней, которое он сравнивал с оргазмом. Не читать объяснения, советовал Сабарски зрителям, а смотреть, 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 забыв обо всем. Идя за этим советом, кураторы не обременяли посетителя информацией. Зато они сопроводили экспозицию любимой музыкой Сабарски, джаз Бенни Гудмана и мелодии из голливудских боевиков, которые, надо сказать, мало подходили к мастеровитому и утонченному до болезненности искусству. Сабарски собирал самых знаменитых – Клинта, Клея, Кирченера, Альфреда Кубина, Кокошку. Но его любимцем был Эгон Шилли, чей рисунок Сабарски видал впервые 10-летним мальчиком в приемной у дантиста. В Вене такое было возможно. Отражая вкусы коллекционера, кураторы сделали главным на выставке зал с рисунками Шилли. Адольф Лоус, теоретик и практик венского модернизма, провозгласил символ веры этого течения. «Всякое искусство эротично». Шилли довел этот тезис до критического предела. Поэтому, говоря об искусстве Шилли, мы должны постоянно отвечать на один и тот же вопрос. Следует ли считать его работы порнографией? Несомненно, писал «Нью-Йорк Таймс» критик Кен Джонсон. Но это, продолжал он, высокая порнография, такая же, как у Тулуза Трека или в «Лолите Набокова». Решая тот же вопрос с другой стороны, Джон Апдейк, автор, среди прочего, многих искусствоведческих эссе, в свое время написал статью с острым названием «Могут ли гениталии быть красивыми?». Понятно, что если Шилли в 21 веке вызывает такие споры, то в чопорной Австро-Венгрии ему было непросто выжить. В 1912 году его даже посадили в тюрьму, где он провел 24 дня, пока обвинения в растлении малолетней не были с него сняты. При этом важно заметить, что эротические сюжеты Шилли решал отнюдь не в той изысканно-декадентской манере, что характерно для Берцлея или нашего Бакста. Секс у Шилли, как у его венского соседа и современника Фрейда, не игрив, а безжалостен. Первичный, дочеловеческий инстинкт, секс сильнее личности и лишен лица. Стремясь зафиксировать на бумаге зов пола, Шилли приносит индивидуальную жертву универсальному. Он писал не женщину, а вызванное ею желание, не любовную пару, а соединяющую их страсть, не духовную любовь, а телесный соблазн. Эротика у Шилли – неуправляемый космический вихрь, который, конечно же, не могут задержать вериги культуры и общества. Я не знаю, почему той почтенной, немолодой, тщательно одетой, часто говорящей по-немецки публике, заполнившей выставочные залы изящного особняка, так нравится Шиль. Но я догадываюсь, что как в рафинированной Вене, так и в похожем на нее изощренном Нью-Йорке мы тоскуем по звериному голосу плоти, нашедшему себе совершенное, технически безупречное выражение в работах Эгона Шиле. Серж Сабарский знал, чем соблазнить нью-йоркцев.
Соломон, моя главная постоянная идея заключается в том, что если Австро-Венгрию называли в свое время первой Америкой Европы, то сегодня мы можем назвать Нью-Йорк второй Веной, потому что этот космополитический город, где чуть ли не каждый второй житель родился за пределами Америки, представляется мне правомерным наследником венской культуры. И наш любимый с вами музей, где постоянно выставляют лучшие достижения австрийского немецкого модернизма, вот этой выставкой, о которой я рассказывал, мне кажется, подтвердил вот эту вот преемственность, потому что после нацистов лучшее в немецком искусстве, в австрийском искусстве того времени потихонечку перебралось в Америку. Как в этом отношении работает музыкальная история?
Вы знаете, тоже схожим образом. Единственное, вот в данном конкретном случае, когда мы говорим о музыке, то тут есть еще одна параллель. И эта параллель не с Нью-Йорком, а, как ни смешно, с Лос-Анджелесом. При слове «Лос-Анджелес» вообще-то представление о высокой культуре, если возникает, то это высокая культура кинематографическая, потому что, конечно же, есть высокая культура кинематографическая, как бы к ней ни относиться.
Не да? всякого сомнения.
Да.
Вот. Но Лос-Анджелес как город не тянет на Вену, потому что как город его забыли построить, по-моему.
Да, и, должен сказать, вот на меня, может быть, это во мне говорит нью-йоркский патриотизм, но на меня Лос-Анджелес производит депрессивное удручающее
впечатление. У меня сразу производит впечатление «Медуза на песке». Я никогда не знаю, нигде он начинается, нигде он кончается.
Но там поселился в 1934 году Арнольд Шенберг, ведущая фигура австро-немецкой музыки на рубеже веков. И даже если мы возьмем первую половину 20 века, то, пожалуй, он там был одной из двух доминирующих фигур. Другой был Игорь Стравинский. Дело в том, что Шенберг, который родился в Вене в 1874 году, а в Лос-Анджелесе умер в 1951 году, где-то после 23-го года создал совершенно новую систему сочинения музыки, так называемую додекафонную или серийную, при которой берется так называемая серия, то есть 12 звуков там по определенным правилам, и вот из этих 12 звуков строится как вся горизонталь музыкального произведения, то есть вот то, что мы называем мелодией условно, так и вертикаль, то, что мы называем гармонией. И вот в руках Шенберга, который очень гордился этим своим изобретением, считал, что оно обеспечит превосходство австро-немецкой музыки вперед на чрезвычайно долгое время, на столетия и больше, она доминировала, она превратилась в такой новый академизм. И в руках Шенберга вот эта изобретенная им система стала действительно мощным оружием для целых поколений авангардистов. А он хотел именно систему, жесткую систему организации и контроля. И как всякая вот такая вот жесткая система, она пришлась по вкусу бесчисленным композиторам с менее чем выдающимися дарованиями. И они ее использовали вот косяками. И вот эта вот именно музыка серая, неинтересная, академическая и диссонантно и отвратно звучавшая и отпугнула несколько поколений слушателей от современной музыки и вообще дала современной музыке в кавычках столь как бы дурную славу. Вот. Но Шенберг в этом все-таки сам не повинен, потому что то, что он делал в этой системе, отличалось высочайшим качеством. Дополнительно еще Шенбергу нужно отдать должное в том смысле, что он был ведь великим педагогом и воспитал несколько потрясающих композиторов, среди которых Альбан Берг, Антон фон Веберн, его любимые ученики по Вене. И здесь в Америке он преподавал, и у него тоже были очень интересные ученики. Но он как педагог не навязывал своим ученикам этой системы. Он предоставлял им свободу. И мы увидим сейчас, как работал Шенберг как педагог. Потому что, вот скажем, в Вене одним из любимых его учеников был Альбан Берг, который родился там в 1885 году, а в 1935 году там же и умер, к сожалению, молодым человеком сравнительно. Берг работал с этой системой додекафонной совершенно по-другому. Вот мы сейчас сравним, как обращался с додекафонной техникой сам Шенберг, а потом как Берг. Шенберговские вариации для оркестра опус 31, который он сочинял в течение 1926-1928 годов, в исполнении Берлинского филармонического оркестра дирижирует Герберт фон Караян. Ответ – отрывок из оперы Берга «Лулу», знаменитой по пьесам Франка Ведекинда. «Лулу» – замечательная, выразительная опера. У Шенберга, как мы слышали, это нечто такое монументальное, массивное. А Берговское сочинение гораздо больше Вены. Сразу слышна Вена, хотя фоном идет разговор «Лулу» роковой женщины Вамп с одним из ее поклонников. Причем «Лулу» поет Тереза Стратос, потрясающая певица. Она перестала петь, исчезла со сцены. Очень эксцентричная женщина. Иногда ее до сих пор встречаю на Манхэттене. Так вот, Тереза Стратос поет, а фоном проходит рэгтайм. И это особенность Берга. Он всегда вводит какой-то вот такой жанровый элемент. Рэгтайм, вальс, фокстрот, что-то танго. И это насыщает произведение Берга вот таким особым венским европейским шармом. Хотя это американский рэгтайм. Вот это и есть настоящий космополитизм.
Какое влияние Шенберг оказал на, собственно, американскую музыку? Ведь он очень долго прожил в Америке, был, конечно, здесь безумно знаменит, и у него было немало последователей.
Вы знаете, вот как раз насчет знаменитости, это очень дело проблематичное, потому что, конечно, он был знаменит, но никто ему не хотел заказывать музыки. Он, если бы не преподавал, то ему было бы не на что жить. И к нему шли вот так вот, как идут к такому уважаемому, знаменитому немцу. Знаете, учиться музыке. И ученики его американские не очень даже, мне кажется, понимали, что они хотят получить от Шенберга. Это было просто знаменитое имя. Это было и плохо, и хорошо. И лос-анджелесские ученики Шенберга, ну, совершенно на него практически ничего не похоже. Из них самым знаменитым оказался Джон Кейдж, фигура легендарная в американской музыке. И я хочу показать любопытное сочинение Кейджа 1947 года. Это сюита для игрушечного пианино. Но тут есть фокус. Это сочинение прозвучит в оркестровке другого американского композитора, сверстника Кейджа, Лу Харрисона, который тоже был учеником Шенберга. Это такая любопытная штука, потому что Харрисон, оркестровав вот эту сюиту Кейджа, ее совершенно как бы тем самым переделал. Любопытный пример, потому что в оркестровке Харрисона эта музыка звучит неожиданно как такая типичная американо. Я слышу даже там переклички с Коплендом, таким исконно-посконным, что называется, американским композитором.
Почвенником,
который,
да?
Да, замечательное слово. Настоящим почвенником, который учился, это ведь не у Шенберга, он учился у Нади Буланже в Париже. А здесь есть эти переклички. И они показывают, как влияние Шенберга, который, кстати, называл Кейджа изобретателем. Он его даже не считал композитором. Как он считал, что это такой какой-то особый американский тип. И он был в этом смысле прав. Так вот, Кейдж, как он далеко ушел от Шенберга, сохранив что-то, вероятно, в подсознании от своего учителя.
Thank you.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьера» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.